Читаем Библию вместе в прямом эфире.
В 17:00, друзья, в Москве, и в эфире программа «Читаем Библию вместе». Сегодня у нас в студии очень большая теплая компания, как, в принципе, и всегда. Макс Белоозеров.
Здравствуйте.
Анастасия Михеева.
Здравствуйте.
Лира Лешкевич.
Добрый всем вечер.
Ну и, видимо, испугавшись нашей революции, Олег Шевкун к нам присоединился по скайпу. Олег, вы нас слышите?
Да, коллеги, добрый день или добрый вечер. Я услышал о революции, уехал, улетел на другой конец земли, но завтра вернусь. Слышно, я понимаю, плохо, поэтому говорить буду по минимуму.
Да вообще-то вас очень хорошо слышно, можете болтать, как вы любите.
Серьезно, я уж хотел откосить, ребят, извините.
Нет, ну ладно, увы, посмотрим. Увы. Друзья, увы, что увы. Мы сегодня Слушайте. Обсуждаем?
Что мы сегодня обсуждаем? Вот я как раз хотел спросить. Я вообще помню тему, мы говорили о теме, а потом ни сценарий, ничего я не писал.
Ну, слушайте, мне да, мы были очень рады этому. Да, вы можете сидеть расслабленно, но периодически нас направлять, потому что, если я правильно понимаю, мы сегодня продолжаем историю апостола Павла, да?
Ну, на самом деле, отчасти это, конечно, и да. Отчасти продолжаем историю апостола Павла, потому что это, конечно, его жизнь дальнейшая.
Но что мы сегодня будем читать? Вот что интересно.
А вот я помню, Маруся, я помню, что ты, когда готовились мы к одной из предыдущих передач, сказала: Олег Валерьевич, я тут такое место в Библии нашла. Вот прямо про любовь.
Вот я прям так и сказала? Тогда... Да что
ну, вот,
вы?
Ну вот что-то типа того. Ну что вот типа того. Вот так хорошо его там читают и так далее. Вот, насколько я понимаю, мы собираемся обсуждать это. Вообще я не знаю, если у вас что-то другое, ну давайте другое.
Ну то есть сегодня мы говорим про любовь.
Да, говорим про любовь. Я уже смотрю, сверлю глазами 5 минут этот фрагмент, и мне не терпится его прочитать, как только будет время у нас для этого.
А будет ли у вас время?
Ну, конечно, наверное.
Конечно, будет. Но, если я правильно понимаю, это первое послание апостола Павла, и там вот есть такое страшное слово, это послание коринфянам. Кто вот эти люди, Олег Валерьевич?
Кто такие коринфяне, да? Коллеги, а вы когда последний раз писали послание? Вот вы лично, Настя, Лира, Маруся, Макс. Когда вы вот сидели и писали послание?
Прямо вот послание.
Прям, ну а что такое послание?
Ну, то есть не письмо, там не сообщение, а именно вот послание так вот.
Чтобы... А чем письмо?
А послание, это когда нужно кого-то послать, что ли?
Ну тогда...
просто вы так спрашиваете, что я засомневалась, что послание это не просто письмо.
Конечно, послание это просто письмо. И в современных переводах и переводится это по-другому. Не говорят первое послание, просто говорят письмо. Вот апостол Павел сидит и пишет письмо. Ни более, ни меньше. Кстати, по-моему, сегодня писем-то уже особенно не пишут.
Ну, вообще пишут, есть еще любители.
Подождите, но ведь письма пишут какому-то одному адресату. А здесь, я так понимаю, адресатом является целый народ. Как так?
Вот не совсем народ. Мы на самом деле тут немножко, конечно, перепутали, потому что решили говорить о любви, а мы еще не знаем о том, как апостол Павел пришел в Коринф. Помните, мы расстались ведь с ним в Афинах, да, он там проповедовал в Ареопаге, Макс и Маруся помнят эту ситуацию. Вот. А потом он пришел в другой греческий город, в Коринф, и там уже была христианская церковь, и он какое-то время жил в этом самом городе, жил в этой христианской церкви, потом ушел, пошел дальше. И вдруг ему приходит письмо, или там приходит человек, который говорит о том, что в Коринфе все плохо, там люди переругались. Вот большая группа людей, которые переругались. Ну и, среди прочего, по этой причине Павел берет и пишет им письма, начинает их увещевать и рассказывает им, ну, собственно говоря, рассказывает им очень важные вещи о том, как друг с другом не... Вот это про то, друзья, как друг с другом не переругаться.
Подождите, то есть он не пытается разрешить эту ситуацию, из-за которой эти люди переругались, а он просто их успокаивает?
Вот я разве сказал, что он успокаивает? Я сказал, что он рассказывает как. А уж ситуацию... Можно ли ситуацию решить на расстоянии? Вот вы там, я не знаю, за 500 километров, и вы... сейчас я вот тут напишу, и ситуация решится. Я думаю, вряд ли. А вот какие-то вещи, которые нужны для того, чтобы решить ситуацию, он им говорит.
А то есть он пишет куче людей, которые все сейчас друг друга ненавидят, все переругались. А почему? С какого вообще они должны его слушать?
А он у них был 2 года. Он для них авторитет.
Ну вот был, был какой-то апостол 2 года назад. Мы переругались-то сейчас. Какое нам дело от этого, что было 2 года назад?
Интересно, что многие именно так к этому и отнеслись. Они сказали, кто ты вообще такой, зачем мы тебя должны слушать. Ну вот. Но все-таки, вот когда какой-то авторитетный человек пишет, я думаю, и сегодня так. Есть люди, и большинство людей все-таки так или иначе прислушиваются. Тем более, что написал он им такие вещи, к которым мы на самом деле до сих пор прислушиваемся.
Знаете, Олег, вы сейчас сказали, что он был с ними 2 года, и у меня создалось такое впечатление, что они просто надоели ему под окном шуметь, ругаться, и вот он решил... всю эту ситуацию разрешить как-то вот своими силами.
А, не, уехал он по другой причине, и, конечно, когда они ругались, он же не был там рядом с ними, вот, он просто услышал от них, причем, знаете, почему они ругались? Там каждый из них, или каждая группировка, там было несколько группировок, и каждая из них кричала, вот мы настоящие христиане. Другая кричала, не-не-не-не-не, вот это все отстой, а вот мы настоящие христиане. И, друзья, настолько все это современно, настолько все это похоже на то, что происходит в церкви сегодня, потому что сегодня тоже немало группировок, и каждый из них зачастую кричит: «Мы настоящие христиане!» И вот Павел к ним обращается.
То есть вы хотите сказать, чтобы сейчас все эти распри между разными христианами просто преодолеть, нужен какой-то очень такой авторитетный мужчина или женщина, который просто напишет письмо о любви?
Думаю, что нет. И на самом деле все мы это читаем, все мы это знаем, но проблемы все равно остаются. Где это помогает, наверное, так это на личном опыте, на личном уровне. Допустим, не знаю, есть несколько группировок, есть несколько таких команд, если хотите, и каждый между собой конкурирует. Ну вот, допустим, не знаю, в этом проекте сейчас есть команда старшекурсников и есть команда второкурсников, которые сегодня...
Мы, конечно, тут так конкурируем.
Вы их просто забили. Вы уже никак не конкурируете. Вы их просто забили, Марусь.
Ну, извините.
Вот они сидят,
мы вас действительно забили, а то они, правда, молчат.
Там все вне конкуренции.
Подайте голос, пожалуйста. Вы еще живы.
Олег же нас не видит. Вдруг вас тут вообще нет.
Куда мы денемся?
Здесь мы.
Да. Смотрите, еще такой современный пример. Слушайте, вы помните свои вступительные экзамены, коллеги? Вот вы приходите и сдаете экзамены, чтобы в институт поступить.
Как вчера.
Да.
Ну, особенно для Макса. Да, 4-й курс. Вот. Так вот, каждый пытается доказать, что он круче. Каждый пытается доказать, что он лучше. Ну, или какая-нибудь, не знаю, олимпиада. Уже даже не школьный тур, а, скажем, районный, городской. Или вот всероссийский тур олимпиады. Все собрались. Но каждый думает, что победитель только один, и победитель — это он. Вот эти ребята примерно так и жили.
А знаете, что это напоминает? Это больше всего напоминает... на моей практике было поступление в театральные вузы. И вот абитуриенты театральных вузов — это прямо один в один. Потому что они все... В принципе, это логично, каждый из них считает, что именно он достоин через все вот эти вот тернии к звездам попасть к своему мастеру, именно его заметят прямо тут же, с первого тура, отправят сразу же там на 4-й курс. И очень смешно смотреть, как они между собой с такими, знаете, с таким высокомерием общаются, выходя с экзаменов.
Ну, знаете, я...
Да,
Олег.
Да, Макс.
Я не знаю, как это на поступление, на конкурсах поступления в театральные вузы, но обычно происходит так, и я думаю, в нашей повседневной жизни тоже такое бывает. Ведь своя рубашка ближе к телу, и мы ругаемся с окружающими нас людьми не потому, что нам нравится ругаться, а чтобы нам комфортно жилось. И вот эти самые коринфяне, они, мне кажется, ну, можно поругаться день, неделю, месяц, в конце концов. Но ругаться постоянно, это очень, мне кажется, мешает нормально жить и существовать.
Опять же, эти люди кричат, что они христиане, и они постоянно ругаются. Ну, почему?
Да, у них было несколько лидеров, и там более того, в самом начале этого письма Павел говорит, что вот вы, одни из вас считают, что вы ученики Павла, другие считают, что вы ученики Аполлоса, а третьи вообще говорят, мы Христовы, и каждый, типа, вот наш лидер круче других, мы лучше других, а между прочим, там у них и судебные разбирательства между собой были, и все, ну, море всякой гадости. Смотрите, коллеги, с одной стороны, можно ругаться и прийти к какому-то разрешению этой проблемы, а с другой стороны, бывают 40 которые, ну, такие, знаете, затянувшиеся. Мы долго ругались, а теперь мы нет, мы не помирились, мы уже не ругаемся. Ну, просто потому, что мы уже не разговариваем. Вот такие застаревшие ссоры, Макс, ну, и 2, и 3 года могут продолжаться. И там еще начинается гордость такая, знаете.
Но не в целом же городе. Я понимаю, когда между двумя людьми. Это да, это возможно, то, что, допустим, мы поругаемся с Максом, мы не будем с ним год разговаривать, хотя, ну, там, может быть, обида была и какой-то нелепой, но целый город людей, ну...
Это не город, ребята, коллеги, это не город, это все-таки церковь, это, ну, достаточно это большая, но ограниченная. Это же не все коринфяне, вдруг, послание к москвичам, да, вот, стали христианами. Нет.
Это хорошо, что вы уточнили.
Это была... Конечно. Это не целый город переругался. Это некая группа. Сегодня, на самом деле, произошло бы другое. Они бы, на самом деле, могли разделиться, и одна группа основала свою церковь, другая другую. Вот. А тогда этого не происходило. Они были в одной, но вот они начинают...
То есть, подождите. Допустим, 500 человек людей сидят в одной церкви, ходят на одни службы, слушают одни и те же проповеди, но тихо друг друга ненавидят.
Ну, в общем, да. А что? Не бывает, что 30 человек ходят на одни и те же лекции, на одни и те же пары, на одни и те же семинары, а там 2 группировки или там 3 группировки. Ну, если они, конечно, не ненавидят друг друга, то, ну, в общем-то, каждый из них считает, что в другой группировке все отстойные.
Нет, ну, одно дело, когда это происходит в какой-то группе в институте, а другое дело, когда это происходит в церкви. Все-таки для церкви достаточно странно.
Знаешь что, ну, я думаю, что вот в данном случае просто нужно больше побывать в разных церквях для того, чтобы посмотреть. Оно бывает, оно, к сожалению, еще как бывает. И церковь, особенно в те времена, от института мало чем отличалась. У нее лет-то существования было всего лет 10-20.
Нет, подождите. Поэтому... Церковь от института отличается очень сильно. В одном месте молодые люди с бурлящими гормонами, а в другом месте довольно-таки взрослые, зрелые граждане, которые никак не могут помириться.
Откуда взяться взрослым, зрелым гражданам?
Нет, ну,
если
как
на дворе
же?
60-й...
Их да? Там апостол Павел 2 года с ними сидел, они что, не повзрослели за это время?
Они молодые были. Смотрите, Павел туда пришел в 57-м году. Христианство было, друзья, поймите, пожалуйста, христианство было молодежной тусовкой. Вот христианство того времени, там таких пожилых людей было тогда очень мало. Это была реальная молодежная тусовка. Это люди, которым 20-22 года. Пришел Павел, было 20. Ушел Павел, было 22. Через несколько лет, когда Павел пишет это письмо, было 24. Ну, есть, конечно, люди повзрослее, им 30. Не надо, понимаете, вот мы зачастую читаем эти письма и говорим, вот такое послание, такой благообразный Павел пишет таким благообразным людям в такую установившуюся церковь. Не-не-не, он пишет молодежные тусовки, которые на самом деле это тусовка христиан.
А Павлу вот на тот момент сколько? Ему лет 50 же уже, да?
Ему меньше. Нет, явно меньше. Ну, смотрите, в 30-м году мы его с вами видели, или в 32-м где-то, в «Деяниях апостолов», он был еще молодым человеком. Вот, он какого-нибудь считается обычно, что он где-нибудь, я не знаю, 5-го года рождения. Ну да, лет 50-му есть. Угу. Лет 50-му, конечно, есть.
И
да.
То есть вот эта вот молодежь 22-24 лет обращается по тем меркам к старику. Чтобы решил их проблемы.
Потому что они уже, ну, на самом деле, люди, ругаясь, они, в общем, понимают, что их это все достало. И я думаю, что этих ребят все достало. И, в общем, они готовы его услышать, они готовы как-то вот смириться. Более того, он им говорит вещи, которые они не ожидали. Они спрашивали, смотрите, говорит, у нас в церкви есть люди, которые умеют пророчествовать, есть люди, которые хорошо учат, есть люди, которые там раздают много денег. Кто из нас круче? Какой из этих даров, какая из этих способностей круче? Ну, как, собственно, сегодня, да, не знаю, кто-то крутится на брусьях, кто-то песни поет, кто-то книжки пишет. Вот, кто круче, что важнее, что больше? Вот на этот вопрос он отвечает. Естественно, больше в контексте вот этих людей, в контексте этой церкви. Ну, допустим, на радио ведущий сидит за микрофоном, и звукорежиссер сидит за ручками пульта на сложной передаче. Вопрос, кто из них больше? Ответ, не будет звукорежиссера, не будет передач. Не будет ведущего, тоже не будет передач. Но ведущие зачастую считают, что мы классные, а звукорежиссер, да там кто угодно может сесть на эти ручки пульта. Не-не-не, никто угодно.
Олег, вот у меня тогда вопрос. все эти люди ходят в церковь, и все они там слушают проповеди неплохие, жизнеутверждающие, помогающие. И тогда чем это послание отличается от проповеди, которую мог бы прочесть апостол Павел?
Ничем.
Длиной.
Он действительно.
Длиной, я думаю.
Это...
Оно коротенькое, да, и мне это нравится.
Коллеги, ну как длиной? Оно 15 глав, ну, в общем... Да, Павел тогда проповедовал целую ночь. Мы с вами еще будем читать «Деяния апостолов». Он как-то проповедовал, там сидел парень на окне и уснул, и свалился вниз, значит, вот сверху во время проповеди. Спать во время проповеди плохо. А, да, а так, конечно, вот ничем, это именно проповедь.
А почему он тогда решил ее написать, а не вот собрать их всех, прочесть эту проповедь?
Он в это время, да, он...
Да-да-да.
Он в это время уже далеко не в Коринфе, он в это время уже уехал. Ему нужно написать письмо, потому что приехать в Коринф или прийти в Коринф он не может, у него уже другие дела.
А душа болит.
Вот он пишет им письмо. А душа болит. Слушайте, я вот сейчас сижу здесь, вот далеко-далеко, и чувствую, хочу быть с вами, хочу быть в нашей студии. Ну, конечно, душа еще не болит, потому что вы там не перессорились. Вот, но вот как-то так.
Но вы же завтра приедете. Вот. Потерпите,
да,
немножко.
Да, представляешь, уже в четверг. Окей, спасибо. Это хорошее. Значит, кстати, потерпите. Вот это мы сегодня будем читать в том самом письме, которое он написал.
Давайте тогда послушаем. У нас есть заготовленный фрагмент про апостола Павла. Читает его Марусь, напомни.
Владимир Машков, если я не ошибаюсь.
Давайте послушаем.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
Вот такой фрагмент, и я думаю, после коротенького перерыва мы прочитаем, освежим его еще раз в памяти и обсудим.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:18, с вами все еще программа «Читаем Библию вместе». И я вот хочу спросить у своих соведущих, как вам, какие впечатления от прослушанного фрагмента?
Ну, если учитывать, что это послание уже разругавшимся сторонам, это как-то странно. Он им рассказал, что такое любовь, это здорово, но непонятно, каким образом они должны помириться после этого.
Меня вот наоборот впечатлило. Мне показалось, что в этом послании изложены такие слова, которые прям проникают в душу и заставляют задуматься о том, что действительно может прекратить ругаться.
Почему, если это вот такая уже довольно-таки продолжительная, с позволения сказать, ссора, почему вдруг из-за напоминания о том, что есть любовь, люди должны прекратить ругаться?
Ну, мне кажется, играет роль еще в том, что для них очень авторитетный человек изложил такие слова. Ну и вообще, в принципе, может, их натолкнуло на мысль о том, что, ну, слова такие, ну, высокие, и они имеют место быть, и ссору как бы надо прекращать для того, чтобы все было у всех хорошо. Ну, вот мне кажется, поэтому.
Но мне очень нравится, что тут апостол Павел просто все привел к общему знаменателю. Ребят, вы как бы там можете мериться, кто из вас круче, кто из вас более верующий, но в углу стола у нас любовь. Поэтому давайте-ка мы разберемся с тем, что нужно прежде всего любить и что такое любовь.
Так а что же такое любовь, коллеги?
Ну, наверное, ну, любовь — это такое чувство, которое побеждает все плохое и возвышается над всем хорошим.
Я считаю, ну,
Настя,
что...
ну смотри. А, извини, да, Лер.
Я считаю, что это слишком абстрактное понятие, чтобы подводить какую-то черту.
А я соглашусь с Лирой. Я абсолютно соглашусь с Лирой. Понимаете, любовь — такое высокое чувство, а они, эти самые коринфяне, скажут: я вот не испытываю вот этого самого высокого чувства. Вот у меня его нет. Вот что хотите со мной, делайте. Я, ребята, вас любить не могу. Наверное, кого-нибудь бы мог, а вас точно не могу.
Ну и тогда почему же они должны помириться после того, как им рассказали, что вот, вот у вас есть любовь и что это такое?
Так я вернусь к вопросу о том, что же такое любовь и что он им сказал того, что их просто привело, наверное, в шок. Задам вам такой маленький-маленький вопрос. Смотрите, скажу так. Я люблю жареную картошку. Я очень люблю жареную картошку. У меня к жареной картошке
это
такая
вредно.
Особая любовь. Я понимаю, но я все равно ее люблю. Дело в том, что каждая наша встреча с жареной картошкой, оканчивается трагедией для жареной картошки. То есть вот я так ее люблю, да, вот что она становится частью меня. А, вот я люблю... Встречались вы с людьми, которые говорят так: я люблю вот того-то, того-то. И когда он говорит: я люблю вот этого человека, там, этого, эту девушку, этого парня, и они встречаются, и выясняется, что он любит другого человека ради себя. Я люблю тебя, потому что мне так хорошо с тобой, потому что мне так классно с тобой, потому что ты такая красивая, и мне приятно пройти с тобой вместе. В конце концов, потому что ты мне задание поможешь сделать, если надо. Я люблю тебя, потому что рядом с тобой я чувствую себя человеком. Встречали такое, или это только времена апостола Павла?
Слушайте, а разве это не человеческая природа? То есть это здравый эгоизм, и все, что мы делаем, в принципе, в жизни, оно только потому, что нам этого хочется.
Вот как раз так и полагали коринфяне. Именно с этим и спорит апостол Павел вот с этим самым, в этом самом фрагменте. На самом деле тут, конечно, язык нужно бы еще греческий понимать немножко, потому что там было четыре, но в Библии используются три слова, которые означают любовь. А любовь, во-первых, это как отношение между людьми, между друзьями. Это филео, я люблю тебя, я люблю тебя как друг. Отсюда слова библиофил, славянофил, филология, философия и так далее. Это дружеская любовь. Второе – это эротическая любовь. Это эрос. Я люблю тебя. И на христианском радио мы все равно можем это сказать, описывая такую любовь. Я люблю тебя, и я хочу тебя. У меня все внутри вот переворачивается, когда я вижу тебя. Это эрос, эротическая любовь. И третья любовь, та любовь, которая говорится здесь, это агапе, агапао. Я люблю. Вот это особая любовь. И Павел не говорит, что, ребята, смотрите друг на друга, какие вы все красивые, какие
подождите,
все хорошие.
А какая особая? Можно чуть побольше в историю слова?
А он весь просто всю особая. Эту главу. А вот он всю эту главу о такой любви говорит. Потому что именно этим словом описывается, например, любовь Бога к человеку. Бог нас не эрос, конечно. У греческих, конечно, были, у греков, конечно, были такие божества, которые там вот с людьми встречались, да, но это у греческих язычников. И филео, в общем, есть. Филео есть, но главным образом, конечно, это агапы. То есть Бог нас любит этой любовью. А вот какая любовь? Павел как раз со всех сторон эту любовь и описывает. Вот это, я думаю, шокировало украинских христиан.
Олег, вот у меня вопрос, но перед своим вопросом я зачитаю небольшой фрагмент из этой главы. «Любовь долготерпит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Вот, наверное, всем нам известны такие случаи в жизни, может быть, в кинематографе, в литературе, когда молодой человек и девушка до безумия друг друга любят, вот прям как Ромео и Джульетта, заключают брак, рожают детей, и там, ну, 10-15 лет, все, прошла любовь, завяли помидоры, давай разбежимся, развод, они живут самостоятельно, и в таких случаях можно ли поспорить с этими строчками в этой главе, что любовь, она не прекращается?
А опять мы путаем, опять это смешение понятий. Смотри, Макс, ты говоришь о любви эрос, ты говоришь об эротической любви, или даже о филео, о дружеской любви. Потому что в супружестве есть, на самом деле, и то, и другое, и филео, и эрос. И есть и третье. Вот это агапе, это любовь Божья, или это любовь на более высоком уровне, вот она как раз не прекращается, потому что, ну, у нее немножко другой источник. Смотрите, чем подпитывается, допустим, любовь эрос? Любовь эрос подпитывается внешним. Любовь филео подпитывается тоже внешним, общением. Именно поэтому, допустим, роман на расстоянии – это очень сложно. Общения нет, встреч нет. Так или иначе, есть постоянная такая вероятность, что это все завянет. А вот любовь агапы не этим подпитывается, а совершенно другими вещами. Именно поэтому она не перестает, именно поэтому она долготерпит.
Слушайте, а тогда у меня другая аналогия. Вот, допустим, не знаю, может быть, сейчас крамольную такую вещь скажу. Человек верующий, он верит в Бога, он обращается к Богу. Но вот что-то в его жизни происходит, я не знаю, какое-то вот тяжелое событие, там умирает его близкий, или какая-то ситуация в жизни, что ему вот так плохо, что он в Господе разочаровывается, что он вот понимает, что никто ему не помогает, не к кому ему обратиться в такой ситуации. И вот это вот третий вид любви, как вы сказали, агапы, да, он тоже угасает. Может быть такое?
На какое-то время, наверное, да, и вопрос совершенно не крамольный. Понимаешь, Макс, я много лет был пастором, во многом еще и остаюсь пастором, и видел таких людей, немало видел таких людей. Более того, сам через это проходил, когда думаешь, вообще что такое? Да, вот как это все работает? И читая, знаете, вот с одной стороны, интересно было прочитано это первое письмо Коринфянам, этот фрагмент, который мы сегодня слушали. С другой стороны, он был прочитан так очень возвышенно. Это где-то очень далеко и высоко. И действительно легко сказать, у меня, ребята, такой любви нет. А на самом деле там все, каждая фраза, ну, она просто как гвоздь забивается. Вот смотрите, первое, ты прочитал уже, Макс. Любовь долготерпит, милосердствует, и любовь не завидует. И так далее. Вот неужели Павел говорит о таком человеке, который говорит, знаете, что я тебя так люблю, ты меня будешь пинать, ты меня будешь предавать, а я буду терпеть. Или милосердствует. Это как? Неужели такая беззубая любовь? Так, на тебе конфеточку, на тебе, я не знаю, айфончик, на тебе машинку новую. Вот, ты, конечно, зараза, но я все равно буду милосердствовать. Я думаю, что он явно говорит не об этом. Он был гораздо суровее, чем люди, которые пытаются все вот так в сахаре представить. Это не клюква в сахаре.
Олег, а тем временем у нас есть звоночек, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Станислав, здрасте.
Пару слов тут можно вам вклиниться?
Конечно.
Ваш разговор. Значит, ну что, обратите, во-первых, внимание, что Павел пишет, что любовь делает то, делает все, но определение любви он не дает. Это примерно то же самое, что подробно рассказывать, чем занимается какой-то неизвестный человек, не раскрывая, кто он такой, а может, он даже и не человек вовсе. И вот в этом смысле, если посмотреть не влюбленными глазами, а трезвыми на вот этот список глаголов, которым Павел описывает любовь, то, я не знаю, может быть, у греческих евреев это любовь, у них там своя классификация есть, а вот в русской культуре все это называется долг, преданность или верность, а вовсе не любовь. Любовь может быть причиной верности, но сама ею не является. Вообще, любовь – это восхищение фактом существования. Вот если обобщать все эти шесть видов любви или сколько-нибудь еще. Любовь – это восхищение фактом существования. Дальше. Значит, вот там было сказано «вера, надежда, любовь», но любовь из них больше. Вы знаете, почему-то последний, почему-то вот умирает надежда, а не любовь. А любовь, я не знаю, где-то первый либо второй из этой троицы. И христианство вообще это на самом деле не религия о любви, а надежде. О надежде попадания в рай. Ну и последнее, если позволите. Вот эту тему вы вряд ли затронете. Дело в том, что Павел о любви говорит, как будто она живая сущность. То есть, оказывается, это не человек долготерпит, не человек там не раздражается, не завидует и так далее, не гордится. А все это, оказывается, делает любовь. Ну вот прямо как живая. Дело в том, что у всех верующих есть такая особенность. Она называется гипостазирование. То есть это готовность наделять качествами живого существа самые разнообразные абстрактные понятия, представления и явления. Хоть любовь, хоть гроза, хоть море-океан и так далее. Вот именно от этого слова гипостазирование происходит слово «ипостась» и те самые три ипостаси христианского Бога. Ну, а вообще, завершая, значит, христианство – это религия не о любви, а о надежде, попадание в рай. Такие дела.
Спасибо.
Спасибо, Станислав. Спасибо, Станислав. И я бы вот хотел поспорить с определением любви. Вот он, Станислав, сейчас нам сказал, что апостол Павел ни разу не говорит, что такое любовь. Мне кажется, вся вот эта 13 глава первого послания к Коринфянам, она и есть попытка описать, что такое любовь. Этот вопрос, мне кажется, он неразрешим, и никогда он не будет найден ответа на него. Нельзя просто так забить в Википедию «любовь», и вот тебе двухстрочное определение вылезет. И вот эта 13 глава, это как раз и есть попытка это определение дать.
Ну, смотри, Макс, есть два способа дать определение. Первый классический способ через два существительных. А – это Б. Можно распространить это Б. То есть там любовь – это такое чувство, состояние, все что угодно. Вот Станислав как раз указал на то, что здесь определение дается по-другому. Оно дается через глаголы. Любовь делает то-то, и любовь не делает того-то. Вот это Станислав в данном случае, насколько я услышал, вот, значит, говорит, что здесь по этой причине определения недостаточно. Кстати, определение через существительное есть, но не совсем в том, скажем так, в другом письме, это Иоанн пишет, мы как-нибудь будем читать с вами, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Причем не говорится, любовь есть Бог, а именно Бог есть любовь, существительное, подлежащее именно Бог. Вот. Действительно хочется определения любви, в котором было бы вот как без глаголов, одними существительными, но не получается. Но, с другой стороны, коллеги, в геометрии, допустим, есть определение типа бисектриса или медиана, это что там у нас, линия, проведенная из вершины треугольника и разделяющая противолежащую сторону на две равные части, если я правильно помню.
Да, правильно.
Вот, что она? Она разделяет, она проведена, и она разделяет. Даже в этом геометрическом определении школьного курса, кроме существительного, линия, да, есть также и два глагола, определяющие то, что она делает. Поэтому определять через глаголы, Станислав, все-таки можно. Это другой способ определения, но он работает.
А как вот этот обычный грешный человек может почувствовать агапы? Как он вообще может вот эту любовь нести в себе? Он же грешен. А любовь, она вся такая прекрасная, распрекрасная, как про нее говорит апостол Павел.
Слушай, у меня прежде всего к тебе вопрос. Вот смотри, ну, к тебе прежде всего и к Максу, потому что, ну, Настя и Лира не так долго с нами работают. Вот вы общаетесь с христианами, приходите на радио Теос уже давно. Можете ли вы сказать, вот честно, положа руку на сердце, можете ли вы сказать, что вот здесь никогда не ссорятся? В христианской редакции на любой христианской станции.
Нет.
Никогда не ругаются. И все такие любящие, любящие.
Нет, конечно.
Вы видели, как здесь ссорятся? Видели, как здесь ругаются?
Пол, у меня сейчас рука на сердце. Да, видели.
Видели. Так что же тогда? Значит, Павел говорит о нереальном?
Ну, скорее просто определение, которое он дает, если, опять же, мы говорим про агапу, про эту любовь, то как это определение можно соотносить с грешной природой человека?
Нет, мне просто вот на ум приходит такое слово «утопия». Это вот не да. То, что нереальное, но это то, к чему нужно стремиться.
То есть, да, это агапы как любовь, которую Бог дарит всему миру, да. Но как человек, он ее, мне кажется, не может в той же мере. Опять же, если мы будем сравнивать тогда Бога и человека, то это получится немножко, ну, чуть ли не плохо.
Богохульство?
Ну да, немножко, потому что как может человек обладать той же любовью, что и обладает любовью Бог?
Я хочу на самом деле сначала показать, что, или чтобы мы с вами увидели, что направление у этой любви существенно отличается от того направления, о котором мы думаем обычно сами. Смотрите, любовь, даже как сейчас сказал наш слушатель Станислав, любовь как восхищение существованием кого-то, или любовь как желание чего-то, или любовь эгоистичная, сегодня у нас это прозвучало, это любовь, которая направлена к нам. Павел говорит этим людям о другой любви. Любовь, которая направлена на то, чтобы предмету любви, того, кому мы любим, было хорошо. Тому, кого мы любим. То есть вот не бесчинствует, не ищет своего, есть очень важное, не ищет своего, не раздражается или не поддается провокации, не мыслит зла. Иными словами, если переносить это на человеческие отношения... Да ну, да ну!
Ну, не существует.
Да ну! Марусь, ты хочешь, чтобы действительно твоему молодому человеку было... Вот я опять, может быть, немножко смешиваю понятие. Хочешь, чтобы твоему молодому человеку было реально хорошо? Или тебе просто нужно, чтобы тебе в стену кто-то гвоздь забил?
И то, и пришел, то вообще. Пришел, забил гвоздь. Я практичный человек, мне нужно и то, и то.
Хорошо. Вот, а если бы твой молодой человек, не мог по каким-то причинам прийти в стену тебе гвоздь забить, могла бы вот от второй части отказаться, ну, хотя бы на время?
Не совсем понимаю. Отказаться от вбивания гвоздя?
Да, от того, чтобы ожидать, что тебе, предмет твоей любви, кто-то что-то сделает хорошо.
Нет, слушайте, но вот. Это же в моих интересах, чтобы мой молодой человек хорошо себя чувствовал, ему было комфортно. Потому что если он будет доволен, то как бы он будет любить меня в ответ. То есть это тоже эгоизм.
Да, то есть ты сейчас говоришь о любви, и ты сосредотачиваешь ее на себе. То есть, в конце концов, по этой причине мне будет хорошо.
Да, да.
Классно. Вот у Павла совершенно другой взгляд. Он говорит, да, конечно, эта любовь есть. Это любовь филео, это любовь эрос. Это действительно. И вот мы тут не бегаем или не летаем на облаках, как ангелы пока. Да, вот не наша эта функция. Вот. Но он как раз то, что помогает выйти из ссор. Это не та любовь, когда я ищу, чтобы мне было хорошо. Это мое состояние, действительно состояние, когда я ищу хорошести для других людей. Вот тогда мы выйдем из ссоры. Это не то, что, ребята, давайте обниматься и любить друг друга. Это просто другое отношение к людям.
Но просто если все люди в мире, так утопично опять же, все станут резко так испытывать по отношению к своему ближнему как раз именно этот вид любви третий. Ну... Человек просто даже двинуться не сможет, потому что а вдруг другому будет не очень хорошо? Вдруг там на ногу наступишь, вдруг там своим дыханием как-то помешаешь?
Ну, на самом деле, даже если ему наступишь на ногу, он поймет, что ты сделал это не специально, и отвечая тебе на такое твое, вот, отвечая тебе точно так же, да, вот как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми, он скажет, ну ладно, ничего страшного, извини, иди дальше, все нормально.
А я вот
и так... все.
Тогда мне не дает покоя. 13 стих этой главы, вот завершающий. А теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них большая. Вот почему это вдруг, когда мы все 12 стихов Павел нам пытается глаголами описать, что такое любовь, вдруг всплывают еще два понятия?
На самом деле на этот вопрос уже отчасти ответил наш слушатель Станислав сегодня. Потому что о вере в своих письмах он говорил и неоднократно. О надежде в своих письмах он говорил. Действительно, христианство – это вера. И действительно, христианство основано на надежде. На надежде встречи с Богом, на надежде вот, на высшее, на лучшее. И на вере в то, что Бог для этого уже все сделал, все необходимое. Именно поэтому он тут и начинает это все перечислять. Вот. Но почему он говорит о том, что любовь больше? Зачем Богу с нами было возиться в принципе? Вот зачем ему... по поводу нас затевать всю эту кашу. Сначала нас делать, творить, а потом, когда мы накосячили, причем серьезно накосячили, как-то эту проблему решать. Вот что им,
как
что им мотивировало?
Решать, как вы очень искусно так вывернули...
Ну, не как-то, в смысле... Да, не как-то в смысле плохо,
уничтожить.
А наверное, найти решение. Уничтожить. Уничтожить, это хорошо, спасибо, Марусь, да. Зачем ему это все было? В чем его мотивация к этому?
Мне кажется, самая вообще величайшая движущая сила и в прогрессе человеческом, а уж тем более, если ты бог, всемогущее существо, это скука.
Да.
То есть ему просто стало скучно, и поэтому он все это дело
затеял.
А почему
затеял. Бы и нет? Он же
а
может.
А с нами не соскучишься. На самом деле, потому что, мы исходим из того, что считаем мы христиане в данном случае. Бог самодостаточен, как-то всю вечность он до того, как нас создал, не скучал, и он не создал нас как такое лекарство или игрушку для преодоления скуки. Это все-таки что-то другое. Как раз Павел и говорит о том, что побуждает Бога это делать. Не просто какая-то, не знаю, скука или еще что-то, а любовь. Ну, давайте немножко это спустим вниз. Зачем Павлу, уехавшему из Коринфа, общаться с этими коринфянами? Он же не знает, вернется он туда или нет. Вот, пересорились они, да. Ну, там у них группировки. Но он же может сказать: ребят, ну, и живите как знаете. Я уже в Эфесе. Или я уже в Риме. А он с ними общается. Оно им зачем? Оно ему зачем?
А давайте мы на этот вопрос постараемся ответить после коротенькой паузы.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:41. В эфире «Читаем Библию вместе». И до ухода на паузу мы обсуждали, зачем же Павлу было мирить
Коринфян,
ведь он уже ушел от них. Что... Зачем? Для чего это все было затеяно?
Я думаю, что ему совершенно не все равно. Ему глубоко не все равно, что у них происходит. По одной простой причине. Вот он по отношению к ним... Смотрите, любовь Филео там, конечно, была. Были определенные дружеские чувства. Но он уже ушел от них. Действительно, он уже не там. Любовь Эрос... Скорее всего, конечно, нет.
А у апостола Павла вообще был этот вид любви в его жизни, как Эрос? Просто если его не было, то он может немножко путать понятия.
То есть он принимает одно за другое?
Ну, я просто думаю, что если мы утверждаем про три вида любви и оперируем тремя понятиями, просто если апостол Павел, он вообще когда-нибудь был женат, там что-то такое похожее?
Это классный вопрос. Тут есть два мнения. Одни говорят, что был, другие говорят, что не был. Помогает это вам?
Вот вообще никак не помогает.
Да, одни говорят о том, что, смотрите, ни разу жены о жене его не было упомянуто напрямую. Но, с другой стороны, он был раввином, то есть, по крайней мере, молодым раввином до того, как стал христианином. И предполагалось, что молодой раввин, скорее всего, предполагалось, что он женат.
Поэтому то есть, подождите. Если у него была жена, а потом он стал христианином, он просто оставил жену и пошел проповедовать?
Я все-таки думаю, я скорее...
И этот человек потом затирает нам про любовь.
Да, это как-то очень странно.
Это... Да, я скорее на позиции о том, что и в Библии про его жену ничего не говорится. Я предполагаю, что у него не было жены. Есть на это одна причина. Дело в том, что у Павла, мы еще будем читать про него в письмах его, у него был какой-то физический недостаток. Какой недостаток? Какое-то жало во плоти, которое у него было. Одни говорят, что у него была эпилепсия, другие говорят, что у него были проблемы со зрением, причем серьезные проблемы со зрением. Поэтому, что там у него было насчет жены?
Тяжелый характер у него был.
Нет, тяжелый характер у него был точно.
Опять же, если исходить, что из того, что из другого мнения, если у него была жена, то он потом резко ударился в религию и просто оставил ее и ушел. То есть он ее не любил, получается.
Вот именно поэтому я предполагаю, что жены у него все-таки не было.
А если у него не было жены?
Петра она была.
Если у него не было жены, то, соответственно, вот этот второй вид любви Эрос он не постигал. То есть, соответственно, как он может говорить о каком-то еще более высоком виде любви, если он там не прошел все ступени? То есть он может реально путать понятия.
Подожди, а что, обязательно постигать Эрос для того, чтобы знать Агапы?
Я думаю, что просто он мог перепутать, потому что, ну, если есть три варианта, и ты все три не испытал на себе, то как ты поймешь, что тот вариант, который ты испытываешь, это конкретный?
А, ну, например, потому что... Слушай, ты меня поставила в тупик. Я сейчас хотел что-то начать говорить, потом понял, что это будет немножко не в тему. А, давайте мы попробуем. У нас сегодня очень тихо. Мне кажется, что видеотрансляции сегодня нет, наверное, из-за скайпа.
А вы знаете, да, вот, Олег, извините, да. Я, по-моему, нашел ответ на ваш вопрос. 12
уже?
Стих.
Ну, давай. Да.
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я так... отчасти, как тогда познаю, подобно как я познан. То есть мне кажется, это как раз вот об этом, о том, что я еще не прожил всю жизнь и многого, может быть, еще не испытал. Мне кажется, это как раз вот в эту...
Ну, просто вот на такой бытовой ситуации. Если перед вами лежит три конфеты, клубничная, лимонная, апельсиновая. Вы попробовали клубничную, вы можете с уверенностью сказать, что это клубничная. А лимонную, апельсиновую вы никогда в жизни до этого не пробовали. Вы взяли одну, и тут 50 на 50, угадайте вы или нет, какая она на самом деле.
Ну, Марусь, знаешь, мне
потому
кажется...
Потому что ты не пробовали других.
Да.
В мире вообще не существует такого, знаешь, мастера Йоды, такого гуру, который бы изведал жизнь вдоль и поперек, все ее аспекты, и вот теперь он может с уверенностью сказать, что я могу рассказать и научить вас всему.
Да, но Павел-то говорит.
Но он не всему. Во-первых, он не обо всем, конечно. Говорит, то есть он говорит лишь на конкретных вещах, а более того, к этому моменту, к моменту написания этого письма, он уже 20 с лишним лет христианин. За 20 лет до этого произошла его встреча на пути в Дамаск. Помните, мы об этом читали с вами в «Деяниях апостолов». Вот. И я думаю, что за это время, то, что такое Божья любовь, он уже узнал, там, он для себя это понял.
Ну да, то есть сначала его ослепили.
Да, но потом его исцелили, потом... В принципе, его могли просто угробить. Извини, Марусь, вот типа, так, я иду против Бога, Бог берет и срывает мне голову. Бог из этого с ним не сделал.
Ему повезло просто. Мог бы быть Анания и Сапфира, да?
Я думаю, что не совсем. Дело в том, что Павел-то делал то, что он делал искренне. Вот. А в другом месте в Библии говорится о том, что с искренними Бог поступает искренне. То есть я думаю, что вот это в данном случае было решающим. И Павел знал, что такое там, Бог, который его постоянно прощает, или который с ним возится, или который дает ему второй шанс. И выстраивая отношения с другими людьми, и говоря им о том, как им строить отношения друг с другом, он об этом говорит. Ребята, не ищите своего, ищите того, что будет хорошо, полезно другому человеку.
Ну вот у нас осталось еще буквально пару минут с лишним до конца нашей программы, и я хотел бы напомнить моим соведущим, напомнить нашим слушателям о том, что мы с Марусей частично, я надеюсь, слагаем с себя обязанности участия в программе «Читаем Библию
вместе».
Поэтому
сегодня мы так оттянулись напоследок, поспорили, поругались. Как
подожди, подожди, подожди. А частично, я надеюсь, слагаем. Я надеюсь, к чему относится? К частично или слагаем? Сейчас тут может быть спор об интерпретации сразу.
Частично, конечно.
Надеюсь, на то, что
я надеюсь, что,
то, что
я надеюсь, что частично. Я надеюсь все-таки услышать Марусин и ваш, Олег, голос еще в одном эфире.
Хотя бы.
Вот так. Вот так, вот так мы иногда интерпретируем Библию. Значит, только что Макс сказал фразу, которую можно интерпретировать и так, и так. Ну и сейчас будут две группы, и они могут между собой собачиться. И нужен будет апостол Павел, который скажет: слушайте, перестаньте доказывать, что вы крутые. Каждый из них.
Вот, поэтому, девчонки, которые сидят вот по обе стороны от меня, не ругайтесь в эфире, чихайте, если вам хочется, не опаздывайте и...
И не бойтесь Олега, его можно подмять под себя, как вы уже это сделали.
Ой, ну, да нет, не подмяли.
Ну, я так и поняла, что это такой небольшой гравийный камушек в наш огород, что мы молчим, сидим весь эфир.
Олег, обнадежьте как-нибудь... своих будущих соведущих.
Ну, почему будущих? И настоящих уже. Смотрите, я сделаю такую связь с тем, о чем мы сейчас говорили. Представьте себе, что ссорятся два человека. По-человечески каждому хочется сказать: знаешь что, перестанем ссориться, потому что я прав. По-божьей каждому хочется сказать, знаешь что, давай просто перестанем ссориться. Даже если я прав, ничего страшного. И я просто думаю, что ищем мы не того, чтобы показать, какие мы классные, а потому что вместе делать доброе дело, хорошее дело и показать, сколько классен Бог. Как-то так.
Ну что ж, тогда увидимся на следующем эфире, может быть, уже без нас, и будем делать доброе дело снова и снова.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.